Говорит Радио Свобода. В эфире «Час книги». Специальная программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Сегодня в Киевском бюро «Радио Свобода» мы говорим о книге, которая выйдет буквально вот в эти первые дни, первые недели Нового года. У нас в студии автор книги Леонид Кучма «Портрет на фоне эпохи», политолог Кость Бондаренко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И заместитель главного редактора газеты «Вечерние вести», журналист Дмитро Шурхало. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Собственно, мы можем начать с самой темы, которая весьма увлекательна для людей не только, я думаю, на Украине, но и в России, хотя бы уже потому, что Леонид Кучма впервые в этом году не обратился с новогодним посланием гражданам Украины. Впервые за многие годы. Честно говоря, насколько я помню, на новый 2006 год, я имею в виду, не впервые в этом году, извините, впервые за... Это послание Виктора Ющенко, предыдущее, да, было, да. А в 2005 еще обращался...
Еще обращались и Кучма,
и Ющенко, да. Вот, то есть это второй раз без Леонида Кучма с новогодним посланием.
Виктор Федорович Янукович репетировал,
но проблема в том, что Леонид Кучма сделал на одно новогоднее послание больше, чем должен был быть, да. Это уже интересная история с постсоветской политикой, когда президент, уход которого с должности предрешен всеми конституционными нормами в результате неких событий, остается президентом еще настолько, насколько ему удается поздравить сограждан с Новым годом. Это такой, вообще, можно сказать, что президент новогодний подарок?
Нет, я бы не хотел сказать, что президент новогодний подарок или новогодний подарок президента, но все-таки события в 2004 году разворачивались таким образом, если вспомнить события двухлетней давности, что Леонид Кучма, который в свое время стал главным движущим элементом, главной причиной оранжевой революции к концу своего правления, он решил под занавес подвести некий итог, и, поздравив граждан Украины, он фактически подвел черту под своим правлением, и фактически это означало некий занавес, некую точку в истории Украины, более чем десятилетней истории Украины. И еще хотелось бы сказать, что буквально через полгода после того, как ушел Кучма, после того, как состоялась оранжевая революция, антикучмовская, по большому счету, революция Киев, украсили надписи «Извини, Данилыч», «Прости, Данилыч». Вот, и я не думаю, что, даже если в этом был какой-то элемент пиара, все-таки в душах людей сейчас уже, у многих граждан Украины начинается уже некая ностальгия по эпохе Кучмы, такая же, которая наблюдалась в Советском Союзе или на постсоветском пространстве в позднегорбачевские времена, ностальгия по Брежневу.
Считаете вы, что есть такая ностальгия?
Я думаю, Кость Петрович несколько приукрашает действительность. Надписи «Прости, Данилыч», мы изучали этот вопрос, они оказывались примерно в одном районе, в Печерском квартале, где находятся офисы некоторых политических партий, имеющих отношение к Леониду Даниловичу, которые на него ориентировались во времена его президентства. Я не видел таких надписей в спальных районах, например.
Нет, я бы хотел сказать, что и на Подоле, и в Шевченковском районе города Киева, и, скажем, на тех же Нивках есть эти же надписи, были эти надписи ко дню рождения Леонида Кучма. Вполне возможно, что это была спланированная кем-то акция, но она в некоторой степени попала в точку.
Вы не думаете, что Леонид Ильич просто стал более солиден, уйдя в отставку в глазах многих ваших сограждан?
Я не думаю. Я вообще бы не совсем согласен. А ностальгии, может, мы вращаемся в разных кругах. Но мне не приходилось видеть людей, ностальгирующих за Кучмой. Более чем достаточно людей, ностальгирующих за Брежневым. Но вот за Кучмой как-то, наверное, еще не отстоялось то время. И даже учитывая все неудачи того, что началось После 2004 года все-таки мне не знаю, наверное, все-таки мы в разных кругах общаемся и вращаемся.
Возможно, возможно, но дело в том, что мне пришлось за этот год дважды объехать Украину полностью, побывав во всех областных центрах.
Вы как-то так показали, как будто какая-то круглая страна.
Да, ну, естественно, у нас уже в Виннице выпускают глобусы Украины, так что как сувенир, но пришлось поездить по Украине и пришлось встречаться с людьми, причем практически на каждой встрече звучал один и тот же вопрос, что вот Кучма сделал ошибку, что сделал ставку на Януковича в свое время. Вот если бы он либо сам шел на третий срок, либо выдвинул там, условно говоря, называется в разных регионах, Кирпати, Гибко там и прочие-прочие люди, так была бы победа. А так вот, если раньше говорили о Кучме как о некоем диктаторе или там квазидиктаторе, как о некоем авторитарном лидере, сейчас ему начинают ставить вину то, что он допустил до того, что пришли к власти эти, говорят люди.
Продолжим наш диалог с политологом Костем Бондаренко и журналистом Дмитром Шурхалом сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Напомню, уважаемые слушатели, что в эфире программа «Час книги» с политологом Костем Бондаренко. Говорим о его книге «Кучма. Портрет на фоне эпохи». И оппонент господина Бондаренко здесь, заместитель главного редактора газеты «Вечерние вести» Дмитро Шурхала. Если подходить, господин Бондаренко, вообще к личности Леонида Кучмы как фигуры, да, какую можно остаточную оценку отдать вот именно его деятельности как президента? Можно сказать, что он выстроил современное украинское государство? Или это строительство еще впереди?
Исключительно да, поскольку большая часть истории Украины, большая часть истории украинского государства – это деятельность Кучмы. Сначала как премьер-министра, далее как лидера оппозиции, а далее еще позже как президента Украины. Год премьерство, год, немного менее, чем год пребывания в оппозиции, и далее уже 10,5 лет пребывания на посту президента Украины. Что касается государства, которое досталось ему в 1994 году, это было государство с огромными темпами инфляции, с кризисными явлениями в экономике, в социальной жизни и так далее, и так далее. Государство, которое фактически не знали в мире. Фактически это было государство, о котором практически ничего не было известно. Дмитрий Табачник, нынешний вице-премьер правительства Украины, а тогда глава администрации президента, рассказывал как-то чуть ли не анекдотическую историю, как 24 августа 1995 года, прошу заметить, Украине 4 года уже украинской независимости, одно из латиноамериканских государств прислало поздравление, официальное поздравление с Днем Независимости Украине. Причем прислало...
Может, там просто почта долго шла.
Нет, пришло поздравление на имя президента Республики Новая Украина Дмитрию Табачнику. Вот, это официальное было... Официально президент одной латиноамериканской страны решил поздравить президента Украины. Так вот, что можно говорить еще о престиже Украины в то время? К 2004 году Украину знали все в мире, Украина по-разному к ней относились, разное было отношение к Украине, но все-таки выровнялись и темпы экономики у нас, и были нарощены темпы экономики, и ситуация и в социальной сфере, и во внешней политике, и прочие моменты были выровнены. В этом, считаю, немалая заслуга Леонида Кучмы. Возможно, кому-то не нравились некие там моменты в деятельности Кучмы или в истории страны. Кому-то не нравился олигархат, кому-то не нравились там некие перегибы при переделе собственности. Но думаю, что на это был бы обречен каждый, любой, кто бы не пришел на пост президента. Главное, что можно сказать, в чем заслуга Кучмы. Он продемонстрировал всю свою директорскую волю, руководил страной по-директорски жестко, но в то же время не допускал некой расхлябанности, организовывал соцсоревнования между различными кланами, которые мыслил как некие цеха, вот, и, соответственно, управлял страной как умел. Но результат говорит сам за себя.
Ваше мнение, Дмитрий?
Трудно согласиться, вернее, так бы было сказать, это дана очень односторонняя оценка, вот была такая инфляция, стала такая, не знали совсем, стали знать как страну без инфляции. По-моему, проблема в том, что Украину сначала знали по Чернобылю, а потом стали знать по пленкам Мельниченко, и, по-моему, именно пленки Мельниченко показали, кто есть Леонид Данилович Кучма, показали его портрет во всей его красе, и то, в каком он состоянии отдал страну своим, тем, кто пришел ему на смену, не может вызывать каких-то положительных эмоций, хотя бы потому, что страна держалась одним человеком, то есть, да, безусловно, он каким-то образом сумел переключить на себя эти кланы, но давайте говорить о том, что он создал такую клановую модель. И вряд ли можно, я бы не согласился с Костем Петровичем в том плане, что это было неизбежно. Вот Лукашенко нашел другую модель, например. Он не создал кланов, он создал такой вот совхоз. Как бы.
В прошлом году мы как раз делали вот такую же программу «Час книги», о книге, которую наш коллега господин Федута написал об Александре Лукашенко. Так что у нас есть возможность сравнить программы и сравнить модели.
Нет, дело в том, что если говорить о том, избежным или неизбежным был вот это правление Кучмы, я думаю, что любой на его месте, там Черновил покойный ныне, Леонид Макарович Кравчук, если бы он пришел на второй срок, или кто-либо другой, они были бы обречены на то, смириться с тем, что в стране происходит период первичного накопления капитала, появляются сверхбогатые люди и так далее, и так далее. Ни один из них не стал бы украинским Лукашенко. Ни один из них не стал бы.
Ни один не стал бы каким-нибудь украинским Валенцией или Бальцеровичем.
Да, в том-то и дело.
Не было шанса.
Вот Украина слишком разнообразна, Украина слишком разная. Вот, Украине слишком много противоречий для того, чтобы можно было бы говорить либо о белорусском варианте в Украине, либо там о польском или еще каком-либо. Леониду Кучме приходилось выстраивать политику балансов и равновесий, и во многом он и стал жертвой этих балансов и равновесий. Ему приходилось не строить там западноукраинскую модель Украины в рамках страны, и не донецкую или там крымскую модель тоже в рамках страны. Ему приходилось каким-то образом приводить к общему знаменателю. А что касается самого Кучмы и пленок Мельниченко, так я бы не сказал, что мир узнал об Украине по пленкам Мельниченко. Пленки Мельниченко, по большому счету, остались внутриукраинскими или там более постсоветским таким явлением. Причем они дискредитировали себя сами же, эти пленки Мельниченко, и следующие все скандалы, связанные с пленками, они уже не имели такого резонанса. Сейчас у нас чуть ли не каждую неделю выбросы пленок. Вот последние пленки, связанные с ближайшим окружением Юлии Тимошенко, сейчас опубликованы. Но на них уже практически никто не обращает внимания. А Запад, который сначала обратил внимание на эти же пленки, позже сам от них отказался, от них как от доказательства, после того, как тот же Николай Мельниченко попытался доказать, опять же, опираясь на пленки, что Украина продавала оружие, несанкционированное оружие Ираку. Позже, как известно, кольчуги не были найдены, и Соединенные Штаты даже извинились перед Украиной.
Я думаю, тут проблема, мы немножко ушли в тему восприятия Украины за рубежом, но проблема в том, этих пленок, это для нас было очень сильным ударом, это мы увидели свою власть, проблема не в том, как видели ее другие, проблема в том, как она предстала перед нами она предстала крайне нелицеприятным каким-то таким сборищем очень мало симпатичных людей.
А может быть, власть вообще симпатична на того минуту, пока ты не знаешь, о чем эти люди с собой между собой разговаривают по телефону, любая власть.
Да, но после 2004 года пришла еще менее симпатичная власть. Так что...
Я все-таки не могу сказать, что, может, я... не прав в чем-то, но почему-то Ющенко не вызывает тех, того негатива, эмоций. Почему-то при нем никого не давят вот таким образом, как давилась, да та же пресса при Кучме.
Да, честно говоря, кто хотел писать, тот и писал при Кучме. Если не, мы не печатали в прессе, в обычной прессе, так и писали в интернете. Интернет был прибежищем таким для всех диссидентов и свободолюбивым или там свободомыслящих людей.
Это так. Это
Георгий Ганнадзе писал в интернете.
Это так.
Ну, я бы не сказал, что... Ну, давайте дождемся всех полностью точек в деле Ганнадзе. Не был Ганнадзе наиболее радикальным, наиболее там... журналистам. Коробова могла писать, Погорелова могла писать, любой журналист, который хотел писать, мог писать.
Я просто хочу сказать, что это не было таким уж надежным убежищем, уйти в интернет, и никто бы тебя там не трогал.
Достаточно надежно.
Подождите, господа, это так и в России. В России тоже можно писать в интернете, но есть такая вещь волшебная, да, количество пользователей интернета и на Украине, и в России, оно все-таки не столь критично, сколько количество пользователей ящика, телевидения. А то, как ли они до Данилович относился к телевидению, я бы сказал, что даже президент России вряд ли может с ним в этом смысле сравниться. Мы знаем люди, которые работали в разное время на украинских телевизионных каналах, что Леонид Данилович внимательно смотрел все информационные и аналитические программы украинского телевидения. Для него это было важно. А это да, опасно, это... когда президенту важна телевизионная информация,
из всех
по-моему.
Искусств для нас наиболее важным является искусство кино или там телевидение и так далее. Вот, Леонид Данилович это усвоил в свое время от Владимира Ильича. Вот, и... Естественно, что он относился достаточно ревниво к тому, как его показывают или какую информацию показывают по ящику тому же. Вот, но в то же время, если говорить о его эпохе, ее нельзя идеализировать, ни в коем случае нельзя идеализировать. Но в то же время это не эпоха диктатуры, это эпоха квазидиктатуры. Это такая себе... когда-то Вернадский говорил о... писал о гетмане Скоропадском... именно гетман Скоропадский в свое время предложил Вернадскому пост президента Академии наук. Так вот, Вернадский назвал правление гетмана Скоропадского так, либеральным авторитаризмом. Вот, Леонид Кучма – это эпоха украинского либерального авторитаризма.
Может быть, Дмитрий, вам импонирует в большей степени Виктор Ющенко, чем Леонид Кучма, потому что Виктор Ющенко, как бы там к нему не относились, допустим, там доброжелатели, оппоненты, он, прежде всего, политический деятель, такой маневрирующий, ищущий решения, ходы, ошибающийся, принимающий правильные какие-то решения, апеллирующий к народу, если ему это необходимо. Но политик, а не директор. Может, вам просто больше нравится политик, а не директор?
Да мне даже я бы не об этом говорил, я бы говорил о том, что просто Кучма, он видел какую-то модель, то есть, возможно, он один раз видел другую модель, одну модель, второй раз он видел другую модель, но он в принятую модель всех загонял возможными, всеми возможными методами, не задумываясь о том, какие методы. У Ющенко, по-моему, просто больше желания договариваться, больше желания говорить с людьми. Кучма, он просто вот он пер, как бульдозер. Кучма, безусловно, как политик во многих, собственно, политических моментах был более удачлив, чем Ющенко. Это не заберешь у него. Ну, в данном случае удачливость, она не исчерпывающий аргумент.
Нет, знаете, если говорить о Кучме, Кучма демонстрировал политику соцреализма. Вот, такую себе политику соцреализма, зримую, грубую и так далее, понятную всем. Ющенко – это такой себе Пикассо от политики, которого не понимает никто, который сам себе на своей волне, который демонстрирует политику такого абстракционизма некую, и никто не понимает, зачем он делает тот или иной шаг.
Если бы у нас, Костя, с вами была бы картина Пикассо, даже одна на двоих, это совсем не то, что если бы у нас была бы какая-нибудь картина Нолбандяна, даже по 10 на каждого.
Да, наверное, итог деятельности будет воспринят с меньшим восторгом.
Я понял, но поэтому, наверное, ну, иногда...
когда-то... То есть метафора красивая, но опасная.
Когда ты рассказываешь об одном искусствоведе, которого спросили, ну а как же понимать вот, это, вот этот кубизм, абстракционизм и все прочие вот эти течения? Вот. В чем весь суть, вся суть? Почему за них платят так много денег? Он сказал, вся суть в понтах. Вот. Так, возможно, и в нынешней политике тоже вся суть в понтах.
Вы как, Дмитрий, думаете, кем в политике лучше быть, реалистом или абстракционистом?
В политике, наверное...
Постсоветской, по крайней мере, политике, да, я не говорю политике вообще, уж у нас особая политика.
В политике, наверное, лучше всего быть собой, и, по-моему, одна из больших проблем Кучмы, вот действительно люди говорят, что человек, его апологеты, я вот не знаю, есть ли этот момент у Костя Петровича в книжке, момент тот, что вот этот же человек пришел в президенты в потертом пиджачке, а потом его начали, как бы так вот, ну, одни говорят, это льстецы испортили человека, другие...
Да, он же был оппозиционным политиком.
Да, он же был такой оппозиционный, который выехал за счет свободных масс-медиа во многом. А одни говорят, его испортили льстецы, другие говорят, там, трудности какие-то, третьи, страх потерять власть. Но чтобы не испортило, просто человек изменялся, не знаю, во сколько он, насколько он осознанно изменялся, неосознанно изменялся, но в результате... Когда он говорил перед своим второй каденцией президентской, вы увидите другого президента. Действительно, президент изменился. Вот мы увидели другого президента, но, наверное, он стал хуже того, который пришел в первый раз.
А разве стал сразу хуже? Стал премьер-министром при вот этом втором Кучме Виктор Ющенко, в правительстве была Юлия Тимошенко, начались реформы. Вот это так все начиналось?
Ну, вот мой оппонент говорит о том, что пленки Мельниченко — это такой момент, который полностью себя дискредитировал. Но, тем не менее, по-моему, это один из лучших моментов для понимания действительности. И момент прихода, то есть тут надо еще исходить из тех обстоятельств, в каких он привел определенных политиков в правительство, какую он получил страну, то есть страна, пережившая те президентские выборы, находилась в очень крайне сложной ситуации, и он в значительной мере это был... его выбор, который это был его вынужденный выбор, то есть ему деваться во многом было некуда. Ну, не Кравченко же ему тогда было ставить министра внутренних дел премьер-министром.
Да нет, я бы не сказал так. Известно, что настояли на том, чтобы назначить Виктора Ющенко премьер-министром две фактически политические силы. В меньшей степени Запад, в большей степени Александр Волков, с которым тогда, в орбите которого в то время находился Виктор Ющенко.
Продолжим мы сразу после краткой сводки новостей на радио «Свобода». Напомню, что с Костем Бондаренко и Дмитрием Шухалом мы беседуем о книге, посвященной Леониду Кучме.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в среду в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
В Москве 11:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Тюменской области разбился частный самолет. Погибли 2 человека. Катастрофа произошла сегодня утром в аэропорту Плеханов. Самолет «Орион-12» по неясной пока причине упал сразу после взлета. На озере Байкал второй день идет поиск рыбаков, дрейфующих на отколовшейся льдине. Спасательная операция затруднена плохой погодой. На льдине, по предварительным данным, находится 6 человек. Индонезийские военные корабли и самолеты продолжают поиск пропавшего авиалайнера, на борту которого находились 102 человека. Ранее власти ошибочно сообщили о том, что место катастрофы обнаружено. В Багдаде за минувшие сутки найдены тела 45 человек со следами насильственной смерти. Очевидно, речь идет о жертвах конфликта между суннитами и шиитами. Иракские власти не сообщают, какое наказание понесут лица, виновные в нарушениях при приведении в исполнение смертного приговора Саддаму Хусейну. Правительство Ирака заявило, что расследование уже ведется. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики заявил, что у него нет желания оставаться на посту главы правительства на новый срок. Аль-Малики сказал, что его работе препятствуют политические и религиозные распри в стране, но он все же надеется на установление мира. Правительство Мексики направляет более 3000 солдат и полицейских в приграничный с США город Тихуану для борьбы с наркобизнесом. Тихуана считается главным пунктом переправки в США нескольких видов наркотиков. В городе Аллахабад на севере Индии сегодня начинается религиозный праздник Арт-Кумб. Десятки миллионов паломников-индуистов принимают участие в традиционном купании на месте слияния трех рек – Ганга, Ямуны и Сарасвати. Считается, что это приносит очищение от грехов. Президент США Джордж Буш заявил, что его администрация готова сотрудничать с демократическим большинством в Конгрессе, сформированным по итогам ноябрьских выборов.
«Час книги» на волнах радио «Свобода». У микрофона Виталий Портников. Уважаемые слушатели, напомню, что наши гости сегодня политолог Кость Бондаренко и заместитель главного редактора газеты «Вечерние вести» Дмитро Шурхало. И мы беседуем с ними о книге «Леонид Кучма. Портрет на фоне эпохи», которая выходит в эти дни, в эти недели после Нового года у господина Бондаренко. Как раз вы не закончили мысли, как раз, когда мы прерывались на новости.
2000 год, год, который наступил сразу после президентских выборов 99-го, год, когда Леонид Кучма
принял... Вы думаете, что президент все равно должен называть Виктор, как бы то ни было. Как когда-то считали, что президент может быть только Леонид.
Говорили, у нас викторианская эпоха, Медведчук, Янукович, Ющенко.
Так вот, в 2000 году Леонид Кучма начал наступление на классических олигархов. С одной стороны, олигархи, они его уже достали, по большому счету. Это не был какой-то осознанный план. Но Леонид Кучма ощущал, что он становится зависим от тех же олигархов. И в 2000 году он начал на них наступление. На того же Волкова, на того же Бакая и на прочих. Причем он решил это сделать руками номенклатуры, более послушной номенклатуры. В борьбу включились те же Ющенко, Тимошенко, Литвин, Кравченко. Это была четверка людей, которые действовали исключительно направленно против олигархов, каждый в меру своих возможностей и полномочий. Вот. Но к концу 2000 года власть олигархов в стране была подорвана в силу разных там обстоятельств, принятого законодательства, проведенного наступления. И действительно мы имели шанс увидеть другого Кучму. Дмитрий, кстати, он автор исторической книги на историческую тематику, скажем так, в которой он исследует не совсем исторический вопрос, что было бы, если бы.
Так, как она называется? Да.
Она называется по-украински «Украинская якбытология». Если бы логия,
как наверное. Украинская как бытология.
Да, вот перевели совместным усилием. Так вот, интересно было бы, если бы в 2000 году не было бы тех же пленок Мельниченко, не было бы, например, исчезновения Гангадзе и позже находки Трощенского тела. И
я знаю, что бы было. Президентом Украины был бы Виктор Ющенко. Только без оранжевой революции.
В том-то и дело, да.
Я думаю, был бы Юрий Кравченко.
Нет, абсолютно нет. Абсолютно нет. У него никогда не было президентских амбиций, никогда не было. И Леонид Кучма никогда не относился к нему с той степенью доверия, которую тогда считали, что он к нему относится.
Но Дмитрий, попытайтесь поставить себя на место Леонида Кучмы и пытайтесь, что вы доверяете власть такому властному генералу, как Кравченко.
Позволю себе не согласиться. Да. Влияние Кравченко росло. Это человек, который оставался практически в каждом из кабминов при президенте Кучме, и его влияние из кабмина в кабмин росло. Он становился все более мощной политической фигурой, вес его ведомства был, по-моему, самым большим.
Нет, в 2000 году как раз уже этого не было. Дело в том, что началась острая борьба между Кравченко, Деркачем и Марчуком, в ходе которой они взаимно нивелировали друг друга фактически. И дело в том, что каждый из них время от времени выбрасывал в прессу компромат о том, что Кравченко хочет стать следующим президентом. Потом появлялась информация, Андрей Деркач метит в следующие президенты. Там, вот, Евгений Марчук подсиживает президента и так далее. Специально для того, чтобы эта информация попадала на стол Леонида Даниловича. Леонид Данилович очень ревниво относился к тем, кто хотел, как он сам говорил, поперед батька в пекло.
В сказанных рассуждениях о Кучме есть один интересный момент, на котором я хотел бы остановиться подробнее. Вот мы упомянули о том, что вот Кучма начал наступление на олигарха. Вот какой вот замечательный Леонид Данилович.
Но объективный, не замечательный.
Объективный. Да, то есть он из субъективных соображений объективно начал это наступление. Но нужно упомянуть о том, что в 1994 году, когда Кучма пришел к власти, то олигархов в стране, во-первых, не было в том виде, в каком их получили после первого термина. Во-вторых, Кучма шел на те выборы, первые свои, под лозунгом борьбы с вот этими вот теневиками, которых он называл «жирные коты».
Ну, как и Лукашенко, кстати, это было один...
Но
один,
после один его у Лукашенко он остался последовательным. Он им, этих котов немножко, они похудели, а потом и вообще без котов остался. А тут коты, ну, настолько разжирели, настолько этих котов развелось. То есть Леонид Данилович сам развел котов, а потом, вот, то есть это его дети, а он потом начал их вот так пороть.
Нет, Леонид Данилович как раз шел на первые выборы под лозунгом, в первую очередь, борьбы с криминалитетом и борьбы с коррупцией. Ну,
извините, жирные коты, да, это другой, это нет, был персонаж это, его да, первых выборов, и тоже он...
А количество жирных котов он сократил до десятка, условно говоря, и просто-напросто их держал в клетках специально.
Но они уже тогда были очень жирные.
Они были очень. Он дал им возможность разжиреть
до безобразных,
размеров. Слушайте. А когда они вышли из клеток и начали угрожать ему лично, он начал их загонять при помощи дрессировщиков, тех, которых я называл.
Ну, то есть вы понимаете, какая вышла плохая картина, абсолютно, которая негативно, картина, негативно характеризует Леонида Даниловича. На первых выборах он обещал, что я вот котов, я им сделаю красивую жизнь, покажу им Кузькину мать. Но в результате вторые выборы Кучмы, его победу на вторых выборах, ему делали эти коты, которых он обещался приструнить.
Это гениально! Гениально!
Ну, кому гениально, то есть, возможно, для латиноамериканского диктатора гениально.
Кстати, нет, ну, а если взять Виктора Ющенко, он тоже обещал, он шел на выборы, обещая, что он, бандиты будут сидеть в тюрьмах, что будет общество социальной справедливости и так далее. Так, дело в том, что к тем
богатые
котам...
Богатые с бедными, бедным нечем делиться с богатыми, извините.
К тем котам, которые достались Виктору Ющенко в наследство от Леонида Кучмы, ну вот практически все коты, там, кроме Бакая, возможно, остались в окружении Виктора Ющенко и остались при своих интересах. Так к ним еще добавились Третьяков, Жвания, Мартыненко и прочие, которые пришли вместе.
Котам добавились люби друзья.
Послушайте, я хотел вас спросить, что вот о такой вещи, как Днепропетровский фактор, да, в биографии Леонида Даниловича, он все-таки как бы вырос. Вы откуда?
Я из Умани.
А вы?
Я из Сум.
О,
я с родины нынешнего.
Да, 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 вот. Я по атаке. Ну, тогда мне перед Днепропетровском придется быть мне, потому что я хотя бы учил отчасти, да, отчасти, с радостью сказать, не присваиваю себе этих лавров, но я учился в том же университете, который заканчивал Леонид Данилович Кучма. Я должен сказать, что вот у Днепропетровцев всегда ощущалось даже, и ощущается, вот такое яркое стремление к управлению. Оно сейчас считается, да, Юлия Владимировна Тимошенко, которая она в большей степени оттуда, чем Леонид Данилович, тем более, чем я. Но факт в том, что Леонид Данилович не только стремился управлять как Днепропетровец, он еще и боролся с днепропетровцами. Вот что странно. Чего не было никогда в днепропетровской истории политической, ни при Владимире Щербицком, ни при других родителях Украины.
Тесно им стало.
Возможно, что им стало тесно, а возможно, что просто началась конкуренция за власть, за центральную власть. Кстати, когда днепропетровские пришли в Киев, стали киевскими, вот, они потеряли некую программу минимум. Для них была программа минимум взять власть в Украине. Они взяли эту
вернуть
власть. Может, или вернуть, да, или вернуть власть. Вот, когда они пришли и взяли эту власть, они перестали быть днепропетровскими, и они перестали ощущать вот этот корпоративизм. Кроме того, у них не было программы «Максимум». Очевидно, единая программа «Максимум». Кстати, это тоже, что сейчас угрожает тем же донецким, которые пришли сейчас в Киев, но не знают, что сейчас с этой властью делать, для чего им нужна эта власть. Власть нужна им была как самоцель. И вполне возможно, что кризисные моменты ожидают и ту же донецкую команду.
А вы как вообще ощущаете, Дмитрий, важно это региональное распределение вот в сегодняшнем? Насколько, может быть, именно благодаря Кучме его удалось нивелировать с клановой точки
благодаря зрения? Благодаря Кучме ее удалось законсервировать. И кланы благодаря ему сумели трансформироваться. Они переродились и стали более такими приспособленными к жизни, к выживанию структурами. Старые такие советские кланы, вот как говорят, Днепропетровский клан, они трансформировались в качественно новые структуры. Да,
была великая группа, она шла от Леонида Ильича Брежнева.
Ну,
там,
безусловно.
И прямо всю украинскую вертикаль поглощала.
Это был один вид или подвид, не знаю, тут уже политологам виднее, но они эволюционировали благодаря ему.
Так дело в том, что благодаря
благодаря Леониду Кучме эти региональные кланы прошли сквозь период олигархата и трансформировались в нормальное явление промышленно-финансовые группы, которые сейчас мы наблюдаем. Возможно, что Леонид Кучма просто-напросто даже не понимал всего этого процесса, он просто создал некие правила игры, и процесс развивался сам собой объективно. Иногда только Кучма там либо со скальпелем, либо еще с чем-то там вмешивался в этот процесс, но это вмешательство было достаточно эпизодичным.
Понимаете, какая штука вышла при Кучме? Вот мы с Костем Петровичем во Львове тогда определенное время работали, каждый по своей линии, но был такой момент, вот во львовской прессе стали появляться материалы, вот плохо, что у нас нет своего клана, нам же нужен свой клан, как это, вот Львов без клана,
значит, эти с кланом... Туда, значит, оба поехали. Вы из Умани, вы из Сум поехали во Львов.
Да.
Ну, интересно.
То есть Кучма как бы клановую модель показал, что смотрите, какая хорошая модель клановая. То есть вся Украина стала думать, клан это очень хорошая вещь.
Красивая, да, такая связанная с территориальной консолидацией.
Да. То есть во Львове этого не было, они думают, это нам нужно.
И теперь все есть там уже, в общем.
Да,
есть клан, есть перестрелки, есть трупы, есть проливается кровь.
Вы знаете, что любопытно? Вот если говорить о трансформации, есть еще такая трансформация отношений Леонида Даниловича Кучмы с Россией. Вы об этом пишете. Потому что, на самом деле, безусловно, он приходил к власти как российский ставленник. Я помню телепрограмму, которая шла тут, когда Леонид Данилович с покойным господином Вольским выступал по телевидению и говорил о том, как будет работать единый промышленный комплекс российско-украинский. Это был конек господина Вольского. И это был важный такой момент в предвыборной кампании. Обиделись на меня в большей степени сотрудники господина Кучмы и господина Вольского, чем они сами, когда я написал большую статью о невозможности этого лозунга, о том, что ничего из этого не будет. Но надо сказать, что когда господин Кучма стал президентом, он Россию разочаровал вот с первого дня, когда он на своей пресс-конференции в украинском доме уже после избрания отвечал московским журналистам на украинском языке, человек, который обещал русский язык сделать государственным. И до того последнего дня, когда к нему на дачу приезжали посланцы Москвы убеждать его в том, что нужно как-то выходить из ситуации, которая возникла после второго тура президентских выборов.
Знаете, Кучма действительно пришел к власти как российский политический агент. Вот. Но, однако, сразу же после того, как он пришел к власти, он попытался стать политическим агентом Запада, и в частности Соединенных Штатов Америки. И во время первой своей каденции он фактически основное внимание уделял именно развитию отношений с Соединенными Штатами Америки. В Украине дважды побывал Клинтон, трижды в Соединенных Штатах побывал Леонид Кучма. Причем свой первый государственный визит, официальный визит в Россию Кучма достаточно поздно, где-то я сейчас не помню, когда, но достаточно поздно он совершил в качестве президента. Он не хотел ехать в Россию очень долгое время почему-то. Но после...
А первое интервью в должности президента дал газете «Правда». Вот, там были разные такие вещи. Да, удивительно.
Да, ну, действительно, такая удивительная ситуация. Но дело в том, что, наверное, каждый украинский политик высокого уровня обречен на постоянное повторение такого себе казуса Мазепы. Вот, он может быть до некоторой степени казаться пророссийским политиком и, придя к власти, становиться агентом Запада. Либо же наоборот, прийти к власти как агент Запада и потом переориентироваться в политика пророссийского. Сейчас, кстати, это мы очень активно наблюдаем на примере тех же Януковича и Ющенко. Янукович все дальше удаляется от Москвы, пытается понравиться Вашингтону, в первую очередь Вашингтону. А Ющенко все больше и больше заигрывает с российскими транснациональными корпорациями.
Хотел бы тут отметить один момент. Дело в том, что вот даже книжка у Лина Даниловича называется «Украина не Россия».
В результате, да.
Но, по-моему, он сделал очень многое для того, чтобы Украина была похожа на Россию. Он внедрил тут, там, не знаю, начинает ваучерной приватизации, один в один скопированной с российской, и заканчивает систему своих вторых выборов.
Нет, ваучерная приватизация как раз не была скопирована с российской. Было очень много отличий, сейчас просто не будем вдаваться, но я Дело в том, что фактически ваучерная приватизация в Украине, она не повторяла российскую.
Это, по результатам поэтому, она повторяла
российскую. Поэтому в Украине не было своих МММ. Вот.
Я думаю, ну, что у нас тоже водку меняли на ваучер.
Не до конца. Все-таки она может быть сравнима с российской.
Во всяком случае, она очень мало похожа на чешскую или литовскую.
Да, но российская приватизация подразумевает присутствие Чубайса. Причем не только на момент приватизации, а и после, все время.
На тот момент нашим Чубайсом был Пензенек.
Нет, он не был нашим Чубайсом.
В народном фольклоре стал.
Да, в народном фольклоре, да. Но важно, чтобы такой Чубайс был в элитном взаимодействии. Потому что когда нет этого Чубайса, это такой фактор стабильности. Есть угодно граница, которую нельзя переходить. Как сказал спикер Российской Государственной Думы Борис Грызлов после покушения на господина Чубайса, что покушение на Чубайса — это кощунство. Вот о ком из украинских экономистов можно было бы так сказать?
Да, в конце 95-го года Леонид Кучма встречался с Вацлавом Гавелом. И Вацлав Гавел сказал, что, вы знаете, я давно слежу за вашей экономической деятельностью, и в Чехии чехам очень интересен ваш опыт приватизации в аграрной сфере. У вас безболезненно за один день было приватизировано 11% земли. У нас уже 5 лет очень активно ведутся разговоры о приватизации земли, но только приватизировано 9%. А Леонид Кучма действительно своим указом все приусадебные участки приватизировал, и это 11% земли. Так что...
Может быть, это был такой момент, когда можно было многое сделать, когда население еще само не понимало, что такое экономическая база. Что-то было сделано, а что-то, естественно, упущено в подобной ситуации.
Безусловно. И все-таки, по-моему, возможно, эту тему надо проработать, чтобы тут с выкладками, цифрами и фактами рассуждать. Я говорю немножко экспромтом, но все-таки Кучма многое сделал для того, чтобы Украина пошла именно по такой... У нас очень многие события при Кучме повторялись за российскими с интервалом в один год.
До 1999 года. Потом пришел в Россию Путин, который начал строить корпоративное государство, которое абсолютно...
Да, согласен. Наверное, все-таки до 99-го года.
И Украина с 99-го года пошла... С 2000 года и Россия пошли просто разными путями.
А может быть, просто Украина предваряет российское политическое развитие? То есть пробует те политические процессы и технологии, и общественные процессы, которые в России еще не наступили?
Может, это такая себе площадка, испытательный полигон?
Не обязательно испытательный полигон. Может быть, просто более ускоренное развитие. Может быть, просто, как вы говорите, корпоративное государство существует какой-то момент, потом уступает дорогу вот той модели, которая сегодня Украина опробует. Это не обязательно. То есть, когда-то кто-то идет впереди, когда-то следующий, кто повторял что-то, идет другим путем, и уже потом кто за ним кто-то. Вот это, может быть, так выглядит. Не думайте.
Виталий, вы не любите Россию.
Почему? Я с уважением отношусь к России. Я не вижу ничего особенного в многопартийности на уровне каких-то региональных интересов. А разве президент Путин сейчас не внес в Государственную Думу договор об отношениях с Татарстаном? После всех лет строительства вертикали власти.
Я имею в виду, что если события в Украине предваряют российские...
А, то там будет оранжевая революция.
Да, вот именно.
Я не исключаю такого возможного развития событий, почему не может быть каких-то таких массовых народных выступлений. Не обязательно даже быть направлено против президента Путина, который сейчас пользуется такой популярностью. Большое количество избирателей. Президент Путин же тоже не вечная фигура. Может быть, непопулярный лидер.
Это историк Натан Яковлевич Эдельман, покойный ныне, к сожалению, написал книгу «Революция сверху в России». И говорил о том, что в России большинство революций, которые возможны, это революции именно сверху, которые там задумываются правителем, и революционным путем он их воплощает. Александр II, например, там вот...
А разве парламентская реформа в Украине не была революцией сверху, Дмитрий?
Чем была парламентская реформа в Украине, сказать тяжело. То есть революция, контрреволюция, ее плоды еще настолько не...
Нет, это элемент оранжевой революции. Один из плодов оранжевой революции. То есть оранжевая революция дала два результата. Первый результат — это президентство Ющенко. Второй результат — это политическая реформа. Это политическая реформа, да. Вот фактически два результаты оранжевой революции.
Вот еще один интересный нюанс в деятельности Леонида Даниловича Кучмы. Придя в 94-м году к власти, он увидел очень узкие полномочия и начал их расширять. Не знаю, сколько он своего рабочего времени убивал на расширение полномочий, но, наверное, большую часть. И с 99-го, или, наверное, с 2000-го года он начал работать над тем, чтобы сузить то, что он делал до этого периода. То есть он как бы сделал такую кривую и попытался вернуться к ситуации, наверное, 94-го года, когда Конституция еще не была принята, и опять президента загнать в какой-то такой ограниченные возможности.
Дело ведь в том, что сама модель парламентской республики – это совершенно новая модель для постсоветского пространства. Но она уже опробована не только на Украине. Она уже действует, перед этим действовала в Молдавии и продолжает действовать в Киргизии. Я видел после смерти президента Ниязова выступление одного из оппозиционных лидеров, туркменского. Что он может предложить туркменской политической элите? Они все в эмиграции. Их... Да. Вот очень бы хотелось, чтобы Туркменистан стал парламентской республикой. В самом деле, лекарство от Ниязова, которое может быть интересно для любого туркменского министра, для любого чиновника, это парламентская республика.
Конечно, она приведет к возрождению кланов в Туркменистане, к дележу газовых месторождений и так далее.
Да, и к тому, что никто ни одного министра не отправит в тюрьму через три месяца.
Возможно, то есть тут, наверное, лучше бы туркмены разобрались, как им лучше.
Ну, вы знаете, если вы были бы туркменом, который был бы сейчас, вы назначили сейчас исполняющего обязанности министра здравоохранения после смерти Ниязова, и там даже если он с условием непредоставления ему другой работы, в случае, если он не справится с этим, вы бы вряд ли захотели быть туркменским министром в такой системе вообще. А людям приходится. Я почему это говорю? Я считаю, что вот это вот изобретение политическое Леонида Кучмы и его последнего главы администрации Виктора Медведчука, оно было во многом революционным для постсоветского пространства, где всегда все сориентировано на одну фигуру. Вот что важно. А уж последствия этого, это уже совершенно другой вопрос.
Знаете, когда Кучма у нас, я не помню средства массовой информации и автора, в котором его материал был опубликован, но говорят, что когда Кучма, там был проведен такой психологический анализ, когда Кучма говорил о необходимости забрать у президента полномочия, то там на каких-то его эмоциях было показано, что человек внутренне против этого протестует. Он говорил какие-то кощунственные вещи, вот его заставили говорить кощунственные вещи.
Не заставляли фактически. Он понимал, что на третий срок он не идет, а зачем ему сильный президент после его отставки? Данном случае он не собирался идти на третий срок вообще. И, насколько я знаю, он отбрасывал даже любые разговоры придворных льстецов о том, что это всего-навсего только в первый срок, а не второй. Там,
это было не только льстецы, это Конституционный суд так сказал.
Конституционный суд сказал, причем по запросу одного из нынешних соратников Юлии Владимировны Тимошенко.
Да, живучесть многих персонажей эпохи Кучмы, она просто поразительная, насколько люди умеют маневрировать, перепрыгивать.
Но это, кстати, перелазить. Говорит о том, что он создал стойкую систему, по крайней мере, кадровую. Никаких других кадров на Украине нет.
Да. Но, с другой стороны, посмотрите, сейчас разве что ленивый не говорит, что Украине плохо от того, что нет других кадров. По-моему, даже уже и сам Кучма скоро об этом начнет говорить, что вот как плохо, что у нас никого нового.
А Кучма об этом давно говорил.
Он создал достаточно закрытую систему, и которая, вот, к сожалению, не трансформировалась после его ухода.
А кто мешает трансформировать?
Ну, наверное, очень такие задал рамки, которые, наверное, вот плохо, что их никто и не хочет ломать, эти рамки. Ведь период конца 2004 года, вот очень многих была такая эйфория, вот все, не станет Кучмы, так заживем, как... Вот как такая же эйфория была, наверное, в 91-м году. Развалится Союз, будем жить как...
Нет, но в результате Виктор Ющенко, когда пришел к власти, он попытался устранить кучмистов со среднего звена. И начались назначения там учителей физкультуры, киномехаников на должности представителей районных администраций областных. Заместителем губернатора одной из областей стал даже бывший стриптизер. Так что к чему это привело через год, все были очевидцами. Пришлось обращаться опять к старым проверенным кадрам.
Тут, наверное, Ющенко подбирал все же не по тому, кто чем занимался, а по каким-то партийным. И...
Не только, но фактически тогда ходил анекдот такой, что человека везут на операцию. Должны там делать операцию, ему говорят, вот вас будет оперировать Петр Порошенко. Так он же не хирург, зато он стоял на Майдане и вообще человек хороший.
Но это естественное следствие революционных событий. Да. Так, первая волна, большевики тоже сначала назначали проверенных людей, руководителей. руководить разные ведомства, и потом обратились к старым специалистам, и даже в армии, и даже членов их семей взяли в заложники, чтобы они никуда из армии не разбежались. Тут ничего.
Но в то же время троцкий журналист и профессиональный революционер был, наверное, не самым плохим министром обороны.
Именно потому, что он держал в заложниках членов семьи собственных командиров. Я вас уверяю, что каждый может быть хорошим членом министра обороны, когда генералы и маршалы знают, что их жены и дети могут быть расстреляны. Это, знаете, не надо быть Наполеоном. Наполеон никого в заложниках не держал. Между тем. Но это отдельная такая историческая реминисценция, потому что мы, собственно, приближаемся уже к завершению нашего эфира. И вот последний вопрос, который интересно было бы тут коротко обсудить. Стал ли Леонид Кучма политическим пенсионером? То есть вот эта ваша книга, она завершает, это уже законченная история.
Да, к сожалению, Леонид Кучма стал частью украинской истории.
К сожалению, вы сказали, да?
Возможно, что к сожалению, не потому что я же сожалею за эпохой Кучмы, а потому что рано или поздно в любой книге необходимо ставить точку. В книге подведен итог, и я не думаю, что Леонид Кучма вернется к власти или что Леонид Кучма будет играть активную роль в политике. Тем более он сам уже неоднократно заявлял о том, что он устал уже от политики, что пусть пробуют другие, а он на это посмотрит уже с высоты своего положения там, персонального пенсионера всеукраинского значения.
А вы как считаете?
Полностью согласен. И дело даже не в том, что Кучма так говорил, а в все об этом говорит, общее развитие событий, его действия, действия людей, которые были в свое время очень тесно с ним связаны. То есть тут очень много факторов свидетельствуют об его уходе из политики на пенсию, политическую пенсию.
Тем не менее, мы видели, что Леонид Кучма, как и любой, наверное, такой пенсионер, пытается выступать с политическими заявлениями, проводит пресс-конференции, участвует в международных конференциях, беседует со своими коллегами. И это все тоже, вероятно, такой отличительный момент нашего сегодняшнего существования. То, что человек, который, казалось бы, должен был бы не пользоваться таким вот интересом прессы и общества, остается востребован, по крайней мере, как эксперт. Я благодарю Костю Бондаренко, автора книги «Леонид Кучма. Портрет на фоне эпохи». Благодарю Дмитрия Шуркала, заместитель главного редактора газеты «Вечерние вести», за участие в этой программе «Час книги», которую вел из Киевского бюро «Радио Свободы» Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Всего вам хорошего, господа, и с наступающим праздником!
Вы слушаете «Радио Свобода». Свобода в полдень. 7 дней в неделю ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, и в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили, коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Ну, если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.